Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
А портал «Законе» представляю я, адвокат, главный редактор Рубен Маркарьян.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И что же вы там такого, Рубен Валерьевич, обсуждаете активно на портале?
Что, ну, в этот раз напугаю просто. Ну, вообще вся страна эту тему обсуждает. У нас есть несколько тем, которые мы все обсуждаем. Там коронавирус, политика, конституция. И вот за последнюю неделю появилось новое. Это мы обсуждаем бытовую химию. Ну, как это? Не то, что бытовую химию, но, в общем-то, поводом для обсуждения послужила вот эта вот история, которая произошла в каком-то банном комплексе с мужем или там во время отмечания дня рождения блогера Екатерины Диденко. Когда 25 килограмм сухого льда вбухнули в бассейн, и там появился такой белый туманчик.
Ну да.
И люди там умерли, нырнув в этот бассейн. И, соответственно, ну, как-то так я посмотрел, сообщество, интернет-сообщество, оно не то что разделилось, но как-то все однозначно напали на эту блогершу, но не потому, что она фармацевт по образованию и не знает, как работает вот это вот вещество и что до этого довели, а то, что она в прямом эфире, ну, не в прямом эфире, там, а у себя там на блоге разместила, как она плачет и как она страдает и говорит: муж умер, дайте мне психолога. Ну, то есть, повела себя довольно странно. И люди начали...
Это более чем странно.
Да, осуждать. Ну, слушайте, я вот подумал, мы тоже по этому поводу же поспорили, ну, если уж так на эту тему мы начали говорить. А она вела себя так, как обычно себя вела, видимо. Ну, то есть она общается с людьми, она общается там с аудиторией, и, в общем-то, как бы все ее осудили за то, что она на толпу, на общество, в прямом эфире там что-то такое рассказала. Так это ее жизнь, она так живет. Она по-другому не умеет. Вот. И можем мы это обсуждать или не осуждать. Кто-то осуждает там кого-то, если кто-то пойдет в церковь, допустим, свечку поставит. Ну, атеист какой-нибудь воинствующий скажет: ну, что за глупость, да, пошел там свечку ставишь, молишься за усопшего. А здесь вот так. Ну, то есть, вот это считается ненормальным, там, а там что-то, ну, благодаря нашему воспитанию, мы считаем нормальным. Ну, миру так изменился. Я в данном случае не поддерживаю и не осуждаю. Просто пытаюсь...
Мы не говорим ни хорошо, ни плохо, да, мы говорим, что это факт.
Я просто пытаюсь...
Такое было, да,
пытаюсь понять, да. Но, я, знаете, в этой связи вспомнил, да, у нас же тема-то какая? Ведь мы видели, что эти люди, они были одеты в специальные костюмы химической защиты, там, на них были какие-то респираторы, маски, они читали инструкцию вслух. Я вспомнил историю, которая произошла в моей, так сказать, молодости, когда я служил в военной комендатуре в Германии, и там один военнослужащий из отдельной роты сопровождения воинских грузов выпил антифриз.
Ну и?
Все знают, что антифриз – яд. Ну, как бы все знают, да, все слышали, во всяком случае. Но
он же фасался.
Ну, нет. И периодически его народ-то выпивает. Но трагизм этой ситуации был не в том, что солдат выпил яд и умер, а трагизм был в том, что он был писарь, и ему командир роты поставил задачу для парка, машинного парка, делать такие таблички. И он эти таблички рисовал. На табличках он рисовал тушью надпись «Антифриз-яд». Угу. И вот за этим вот занятием, когда он писал «Антифриз-яд», почему-то ему пришло в голову, вот одной рукой он делает табличку «Антифриз-яд», другой вот он почему-то выпивает. И, ну, его отвезли в немецкую тогда клинику, пытались его откачать. Ну, в общем, немцы развели руками, сказали: все, полное отравление, все у него отключилось. Он в сознании, ну, вот как бы осталось совсем немного. И командир роты принял решение, там, отвез всю роту туда с ним прощаться. Солдаты после такого зрелища не то что там пиво, они там молоко не могли пить в чайной, все боялись, понимаете, в чем дело? Вот. Не знает кто-то, как это работает, что ли? Вот там бытовая химия какая-нибудь, какие-нибудь химические приборы. Вот напали на эту блогершу и говорят, что вот она, как фармацевт, должна была знать о химической реакции. Ну, химическая реакция это несколько иная история. Здесь в данном случае физическая реакция. То есть, может, она и химик какой-нибудь, да, но никакой химической реакции, а мы знаем, там есть реакция обмена, замещения, там еще какие-то. В данном случае не происходило. Сухой лед просто, вот это же углекислота, он из твердого состояния превратился в газообразное. Это физическая реакция. То, что его будет столько, это углекислоты, что нахлебаешься, ну, видимо, это опыт должен быть какой-то у людей. Опять же, вспоминая свое армейское прошлое, мы в Суворовском училище, это же школа фактически, да, нам показывал начальник кафедры химии опыт. Брал маленький кусочек натрия, такой размером с семечку, кидал его в тазик, и этот натрий, учитывая, что это активный металл, он такой бегал по воде, шипел, а мы добросовестно в тетрадке записывали, что вот активный металл, натрий бегает по воде, шипит, выделяется водород. Ну, там такая реакция, да? Это получается щелочь и водород. И мы, уж сейчас нас все простят, да, мы, извините, украли кусок натрия размером, наверное, с корнишон. На кафедре химии. Он такой в банке с маслом хранился, потому что он окисляется на воздухе, и вот эта вот реакция, как раз там получается тепло. И мы заходим в наш ротный умывальник, там такие у нас чугунные раковины стояли, наполнили водой, бросили этот кусок, посмотреть, как он будет, раз он большой, как он будет носиться по воде.
И что?
У нас была такая идея, что раз маленький бегает, то и большой будет бегать, только быстрее.
Угу.
А он утонул. Он утонул, значит, мы все так склонились, сколько нас там было народу над этой раковиной, смотрим, что происходит. Он лежит на дне, булькает. И потом он не всплыл, он взорвался, как граната.
Да вы что?
Да, и в разные стороны разлетелись эти пылающие куски, как фугасные бомбы. Кому-то на форму, кому-то на волосы. Нам очень повезло, что раковины у нас были чугунные, потому что разлетелась на куски. А просто весь удар приняла на себя. Но, видите, кто бы нам объяснил? Вроде ты знаешь химию, вроде знаешь, как себя ведет вот этот самый натрий. И он там бегает по воде. Ну, в маленькой дозе. А вот в большой он взрывается, оказывается. Да, и вот здесь такая же история. Вот этот сухой лед используется в таких специальных пушках для того, чтобы подавать такой туманчик в ночных клубах, на вечеринках, знаете, такой вот стелится, такой тяжелый туман. Ну, потому что никому не приходит в голову упасть на пол и там подышать этим. Но если кому-то придет это в голову, то наверняка надышится и не хватит кислорода. Вот, поэтому мы тут озаботились, потому что вся страна разделилась как-то там, кого наказывать, и имеет право, не имеет право производитель продавать такую штуку без инструктажа, либо наоборот, это же дело, читая инструкцию, там все написано. Вся эта история, по идее, должна быть освещена на каких-нибудь уроках в школе. Ведь дети, вот мы же тоже смешивали какие-то вещества, и все это... Я не просто так пример привел из Суворовского училища, потому что могло и голову кому-нибудь снести. Вот. Может быть, имеет смысл, и это как раз вопрос для слушателей, в школах уделять внимание на уроки, там, основы безопасности жизнедеятельности, не противогазы там надевать, как сейчас надевают на случай ядерной войны, а, может быть, все-таки в большей степени уделить внимание тому, что может повлечь ущерб или вред для здоровья сегодня. То есть ядерная война, она, конечно, потенциально возможна. И, наверное, потенциально необходимо там, уметь надевать правильно противогаз там, на случай ядерной войны там, или падать по команде вспышка с тыла, да, то, чтобы там, пяточки у тебя были в сторону ядерного взрыва направлены, воротничок поднят там на уши. Это как из армии, так сейчас помню. Но, может быть, имеет смысл озаботиться тем, чтобы детей обучать правильному обращению с химикатами в быту. Есть такие штуки, которые засыпаешь в раковину, да, они там пробивают вот эти трубы, если там засор. И если это вдохнуть, то это не очень здорово, потому что случаев там много бывает. И на страже качества этой продукции стоит целый ряд законов и о техрегулировании, защите прав потребителей, доктрина продовольственной безопасности, техрегламент Таможенного союза, ну, то есть несчетное количество указов. А вот многие знают, что, или немногие, что пищевая соль, вот этот хлорид натрия, в соответствии с действующими нормативными документами, относится к третьему классу опасности. А этилен С2H4, только к четвертому.
Вот я вас слушаю и удивляюсь, Рубен Валерьевич, вы это серьезно, что ли, хотите в школе вести такой предмет? Что ли,
да? Нет, предмет такой есть. Вопрос в том, что вот некоторые думают...
Рассказывай про то, что вот это вредно, к этому не прикасайтесь, это стиральный там порошок, уходите из дома, когда мама будет стирать, да?
Да. Ну, а вот это моющее средство...
Маму не жалко, а вас жалко.
Моющее средство для посуды, оказывается, так небезызвестной фирмы. Его... Как вот эксперты посчитали, надо мыть руки 96 раз, после, чтобы вредные вещества оттуда ушли.
А более того, оно, если попадает в организм, оседает в желудке и не выводится 18 месяцев.
Вот. Понимаете? Видите, вот вы это знаете.
Зачем да? это знать детям?
Ну, Роман, давайте этот вопрос слушателя, может быть, адресуем. Надо это детям знать или не надо?
Моя бабушка все мыла хозяйственным мылом. Прожила 90 лет и была счастлива. 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Московская реклама.
Здравствуй, милая Настенька. Вчера, 8 января 43-го, получил в Ленинграде твою посылку с продуктами. Как приятно и аппетитно было кушать ржаные булочки, сделанные твоей рукой. В них я ощутил близость тебя. Вспомнил прошлое время, когда уезжал из Чкалова, и период, когда мы жили вместе. Одели нас очень тепло, с головы до ног. Даже так, как не ходили в мирное время. Народ нас снабдил всем. Дали снарядов. Нам остается только драться по-русски, по-суворовски. И народ сейчас дерется не так, как это было в начале войны.
Отрывок из письма с фронта 1943 года читает Виктор Вержбицкий. Присоединяйтесь к проекту «Письма Победы». Вместе мы сможем сохранить память о великом подвиге наших предков. Важно знать судьбу каждого, кто подарил нам мир. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 6+. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Не, это вы серьезно, Роман Валерьевич, хотите, чтобы учитель сказал: дети, вы знаете, что вот самый безвредный — это зубной порошок, потому что вот как мы в детстве, в детском лагере, там чистили зубы, самое безвредное, потому что любая зубная паста в 5 раз увеличивает риск заболевания раком полости рта. Любая зубная паста – это отрава и яд. Это вы хотите сказать? Они скажут: хорошо, купи, мама, мне зубную пасту.
Нет, вопрос, как говорил Парацельс, все яд и все лекарство. Вопрос в мере, да? В дозе. О чем детям-то об этом не рассказать?
Любая химия – это мрак.
Нет.
Это мрак, Рубен Валерьевич, это мрак.
Надо просто уметь этим пользоваться.
Хозяйственное мыло.
Хозяйственное мыло. Слушайте, тоже оно, я не уверен, что...
Дегтярное мыло приносит пользу телу всему.
Так. Подождите, давайте вопрос адресуем все-таки слушателям. Я, честно говоря, даже вот сейчас задумался пойти купить хозяйственное мыло, это дегтярное, или как вы там его назвали. Может быть, а где оно продается? Ты ходишь вот по вот этим вот супермаркетам большим, там запах такой стоит, там мыло ручной работы, там просто я не могу туда зайти, там глаза режет.
Там есть мыло, которое смывает и полезные, и вредные бактерии, смывает все, поэтому ваши руки совершенно беззащитны перед любыми микроорганизмами.
Подождите, полезные бактерии на руках мне тоже не нужны. Они нужны в желудке, насколько
они
я
защищают
понимаю.
Сверху. Ладно,
чего они защищают?
728-7703, код 8495. Зачем наше препирание будет слушать первый эксперт?
Да. Первый эксперт у нас – это Мария Деревщикова, адвокат как раз блогера Екатерины Диденко, которая вот за последнюю неделю довольно много шума наделала в сети интернет. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Рубен Валерьевич. Здравствуйте, Роман. Действительно, данная ситуация – это огромная трагедия, которая случилась... если возможно так сказать, в результате стечения ряда обстоятельств. И в первую очередь, наверное, мне бы хотелось выразить соболезнования родственникам тех лиц, кто пострадал в результате данной трагедии.
Да, мы присоединяемся к соболезнованиям. Мария, вы как адвокат, который представляет Екатерину, вы что нам можете рассказать, чтобы это не было нарушением адвокатской этики либо тайны следствия? Нам же интересно, чья идея была использовать сухой лед вот на этой вечеринке? Он предназначен для таких мероприятий или нет? Или, ну, что это такое было? Ну, то есть люди смотрят, говорят, это какая-то глупость, да? Кто виноват в этой глупости, следствие разберется. Но сухой лед продается и сегодня, а следствие разберется через полгода.
Ну, на самом деле, в отношении данной ситуации в общем доступе в сети интернет уже есть просто огромное количество информации, в том числе и видеозапись с места трагедии и, собственно говоря, непосредственно вот именно этих событий. А на самом деле сухой лед, он как раз-таки и предназначен для того, чтобы его использовать в ходе организации различного рода праздников и мероприятий. То есть, вступая в реакцию с водой, как вы верно отметили в начале эфира, это физическая, это не химическая реакция, он образует такой вот красивый пар, дымок, который стелится по поверхности воды. А после того, как реакция заканчивается, естественно, этот дымок рассеивается. А трагедия произошла в результате ряда стечения, как я уже выше сказала, огромного количества факторов. Ну, во-первых, объем того льда, который попал в бассейн. Во-вторых, глубина бассейна. И в-третьих, никто не мог предположить, что ребята будут прыгать в данный бассейн.
А по зачем? Факту, подожди, Мария, никто не мог предположить, что они будут прыгать в бассейн. Ну, бассейн на то и существует, чтобы в него прыгать. Или чего они хотели с этим сделать?
Ну, по факту, что хотели именно организаторы, сейчас ответить сложно, поскольку инициатором сюрприза был супруг блогера, который на сегодняшний момент умер. Соответственно, конечную доподлинную идею того всего этого мы, я так подозреваю, выяснить не сможем уже.
Угу. А вот. Уголовное дело там по причинению смерти по неосторожности возбуждено?
Да, 109. Возбуждено по статье 109, часть 3, то есть причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. А по факту что произошло? Ребята прыгнули в бассейн, соответственно, воздух мы все задерживаем, когда ныряем в воду. Когда вынырнули из воды, на поверхности воды, то есть на уровень роста, был как раз один сплошной углекислый газ. То есть вот как раз-таки эта реакция у нас, и углекислый газ и вытеснил весь кислород над водой. И, соответственно, выныривая из воды, у ребят просто не было воздуха. Вот у кого хватило воздуха выбраться из бассейна совсем, вот этот человек и выжил.
Да. Спасибо большое, спасибо вам. Напомню, кто с нами ходил на связь.
У нас на связи была адвокат блогера Екатерина Диденко, Мария Деревщикова. Вот так.
Давайте примем звонок. У нас же есть наш слушатель. Хочешь пообщаться?
Послушаем.
728-7703, код 8495. Иосиф, здравствуйте.
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 Здравствуйте, Рубен Валерьевич. Да. Мы с тобой знакомы, Иосиф Маркович Вассерман.
А, очень приятно.
Я хочу дополнить твою замечательную идею насчет того, чтобы практически ориентировать школьников, детей правильно, вести себя в ситуациях, которые могут оказаться опасными для здоровья и для жизни, эпизодами из моего личного опыта. Я тогда учился уже в институте, а не в школе. При этом институт, в котором я учился, факультет у нас был физико-химический, это моя специальность. У нас на каком-то третьем, то ли на четвертом курсе был такой предмет под названием техника охрана труда и техника безопасности. В рамках этого учебного предмета было много лабораторных работ, лабораторных, практических. Одна из них была «Безопасное обращение с термическими смесями». Название темы лабораторной. Значит, там нужно было делать вот что. Нужно было брать маленькой металлической ложечкой из большой банки, в которой лежала термитная смесь, набирать немного, несколько, может быть, грамм, может быть, полграмма, скорее даже меньше, наверное, четверть грамма этой смеси, вносить в нагреваемую печь электрический, это муфель, и фиксировать температуру, при которой эта смесь загорится. Смесь, точка воспламенения. Поскольку методичка была составлена не очень грамотно, то получилось так, что мы начинали эту лабораторную работу делать при температуре в печи, которая была далека от точки воспламенения термита. То есть вот начинали, предположим, условно при 200 градусах, а система воспламенялась и при 500. Вот мы много-много раз брали, я в том числе брал эту ложечку, набирал, и потом, когда она не воспламенялась, я ее должен был выбрасывать в другую банку. Дальше возникла мысль, что же я делаю? Такую же смесь, мне ничего не произошло, я ее как бы выбрасываю отходы. Давай я ее буду бросать обратно в ту же банку, где лежала сухая смесь. Она же не воспламенилась.
Ну да.
И вот когда на 30-м, не помню каком, ходе эта смесь у меня загорелась, рука-то уже автоматически. И я эту горящую смесь бросил в большую банку, в которой, наверное, было килограмма 3. Ничего, кончилось с тем, что люди не пострадали, и я не пострадал. Но вытяжной шкаф сгорел полностью в лаборатории. И пожар нам пришлось ликвидировать. Хорошо, что я сообразил, что тогда нельзя применять воду. И пришлось... Вот это мне сработало. И я стал применять углекислотный огнетушитель,
Иосиф,
вливать воду.
Иосиф, я так понимаю, что раз вы сказали по поводу поддержки моей идеи ввести для учеников специальный какой-то предмет или курс, или в действующий предмет ОБЖ включить именно это... Как бы, исходя из вашего вот этого опыта, получается, надо было вам сначала 30 раз делать это на сухую, без настоящей смеси, чтобы потом понять, да, как это работает.
Нет, 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 нет. Вполне достаточно было...
Проинструктировать?
Нужно было немножко... В моем случае нужно было просто изменить методичку. То есть нужно было сделать так, чтобы... Первые два раза, предположим, 2, а не 22, у меня она не воспламенялась, то есть я был на сколько-то градусов ниже, чем надо, а на третьем она уже воспламенилась, у меня бы не выработался автоматизм.
Понятно, спасибо. Вот.
Давайте еще раз вопрос для слушателей.
Вопрос для слушателей, видите, как бы мы можем посчитать, кто за, кто против. В данном случае вот один из слушателей за, чтобы в школе в большей степени уделять внимание... на специальном, в специальном каком-то предмете типа основы безопасности жизнедеятельности, обучению использования бытовых там, приборов, химикатов и прочего. Иначе как бы мы можем... Это как вот один... Я тут слышал, был случай, когда мальчик надышался этим дезодорантом, освежителем воздуха и умер.
Рубен Валерьевич, ну а что, у нас... Вся продукция практически это химия. Смотрите, колбаса за 190 рублей. Я просто себе выписал, что туда входит. Загуститель, усилитель, пробиотик, вкусовое мясо, ароматизаторы 4 вида. Да? Органическая добавка категории Б. Давайте говорить, дети, это есть опасно, потому что вы можете умереть.
Потому... Так, нет, как... подожди, так если объесться, конечно, можно умереть. Поэтому, может быть, имеет смысл. Но об этом говорят все.
Это же,
да,
химия,
что,
это же химия, понимаете?
Ну, без химии это тоже довольно сложно. У нас все химия, и в организме химические процессы. Вот, вопрос, если химия опасная, вот в данном случае...
Вот это опасная говорим, химия, да, здесь колбаса, нет, это опасно.
Колбаса, я думаю, в меньшей степени опасна, чем какой-нибудь ферри, который моет посуду. Извините.
Не скажите, не скажите.
Чего? Ну, я вы что, на хлеб его мажете, что ли, это фейри? Нет, конечно, не дай бог. А если намажете, тогда что будет?
Ну, давайте. В творожной массе знаете, что у нас доходит? Пенициллин, да, аскорбиновая кислота, мел и микрочастицы стекла. Вот так вот, 73%. Давайте второго эксперта послушаем, а потом уже кушать будем.
Ну, давайте послушаем. У нас на связи Александр Эдигер, врач, клинический фармаколог, токсиколог, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия». Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Добрый день, слушаю вас.
Скажите, вот эту историю, которую мы только что озвучили в эфире, у нас адвокат была, этой блогера Екатерина Диденко, фармацевт, он знать последствия реакции сухого льда с водой должен или нет?
Это не то, что должен. Это, понимаете, это ликбез, который должен... То есть в конце первого курса любого химического или фармацевтического или медицинского факультета это надо просто тупо знать. Это первое. Но, понимаете, тут беда не в этом. У нас такие дыры, назовем так, в общечеловеческой грамотности, что тут ничего удивительного я не вижу.
А вот некоторые эксперты сравнивают воздействие химикатов, и вот один из них сидит напротив меня, это Роман Щепанский. Он говорит, что да мы все, что едим, пьем, колбасу он привел в пример. Это сплошная химия, воздействует на здоровье. Ну так что нам делать-то? Питаться, как наши бабушки и дедушки, только то, что из-под коровки?
Давайте будем абсолютно точны. Меня потрясла не так давно одна картинка. Ну, представьте, что вы креветки. Правда, любим мы так иногда креветки.
Ну, да.
Замечательно, все фантастика. Так вот, я просто видел картинку, как эти креветки существуют последние часы перед тем, как они попадут в кулинарную обработку. Они находятся в чане с некой жидкостью, которая очень похожа на морскую воду. Но это не морская вода, это раствор двух антибиотиков в морской воде.
Mm.
Так, то есть не что-нибудь этакое, а просто два антибиотика. Причем mm-hmm. там концентрация, которая сопоставима с тем, что я иногда ввожу людям внутривенно, понимаете?
Mm-hmm.
То есть что мы имеем на данный момент? Это история человечества. Мы сейчас являемся заложниками, жертвами и создателями огромной химии. И мы внутри нее живем, подчеркиваю. Если вы рискнете попробовать какой-нибудь стейк какого-нибудь замечательного бычка породы Black Angus и так далее, вам расскажут, что он пасся на высокогорных
зерновой лугах. Откорм, да, или кукурузный.
Да, зерновой откорм. Вдруг выяснится, что этот Black Angus, это чтобы он был здоров и что дожил до этого возраста, он получал набор, как будто у него сепсис, он получал набор препаратов, как будто у него сепсис, а зерно, которым его кормили, протравливалось, бог его знает чем. Mm. То есть я примерно представляю, чем. И все это мы получим. Теперь давайте по сути. Ну, будучи токсикологом, я немножко себе представляю набор эффектов, связанных с тем, яд же бывает быстрого действия, бывает медленного, правильно, бывает через поколение работает. Это разные яды. Так вот, давайте так, если отвлечься от диких разных слов и исторических аналогий, то мы сейчас существуем, называется, внутри моря разнообразных веществ, к части из которых синтезированы, часть из которых добыты из природы, но используются в этих целях для того, чтобы мы получали как можно более дешевую, как можно более стандартизованную и, назовем это так, ну, привычную и, не, и в целом не очень дорогую еду, гигиену, пищу и все остальное.
Mm-hmm.
Вот и все. Вот и все. Я вам достаточно сказал.
А как насчет вот этой идеи, чтобы в школе дополнительно детям преподавать, рассказывать, как правильно пользоваться тем же стиральным порошком или там, не брызгать дезодорантом? А то они, может, и не знают об этом.
Во-первых, это прекрасная идея. Во-вторых, вот этот ликбез из-за того, что мы с этим совсем живем, и от этого отказаться, ну, это нонсенс. Понимаете, одеть лапти какой-нибудь домотканый холст и уйти в тайгу, но это, конечно, хорошая идея. Даже я знаю несколько людей, которые этим увлекаются, но это чушь, конечно. Поэтому мы как были жителями вот этого, ну, скажем так, жителями того, чего мы сейчас, в чем мы сейчас живем, все это мы должны иметь очень хорошее понимание, с чем мы имеем дело. Вы упоминали тут фейри, да?
Mm-hmm.
Вы упоминали фейри, замечательно. А вы понимаете, что отмыть фейри от посуды полностью все равно не получится?
Невозможно, да.
Невозможно.
То есть мы это едим вместе с этим?
Значит, мы это едим. Ну, давайте считать, сколько в год мы едим фейри. Достаточно неплохо едим фейри.
Тюбик,
ну,
наверное, фейри. Примерно.
Не-не-не, ну несколько столовых ложек, 100%. И это фу. Первое. Фу, согласен.
Скоро ужин, между прочим, Александр Владимирович.
Да.
Продолжайте, пожалуйста, продолжайте.
Да-да-да. Но давайте по сути. Смотрите, кроме классики, то есть обыкновенных ядов, простеньких, которые очень быстро доведут свое дело до конца, то есть или подавят рецепторы, или подавят ферменты, или что-нибудь такое устроят, то есть быстрые эффекты. Есть яды, которые устраивают жуткие эффекты, мутагенные, так называемые, классика которых это канцерогены, которые вызывают предраковые и раковые процессы. Это первое. А второе, то, что сейчас уже стало, ну, скажем так, я думаю, что любой медик и биолог уже очень даже в курсе этого всего, так называемый эпигенетический эффект. То есть ДНК или ДНК клетки не поменялось, но оно загажено, оно замусорено всеми вот этими, всей этой дрянью, которую мы накопили в течение жизни. И получается, клетка, которая формально, она в порядке, она не раковая, она существует, она не в состоянии себя воспроизвести, не в состоянии воспроизвести нужное количество белка. Это, кстати, теория номер один сейчас старения.
Угу.
Понимаете? Красиво. То есть получается, что мы не в этих фантастических, начинают эти оранжевые и красные курточки, эти яхты с потрясающими парусами, там, что мы там еще, я уже не говорю о всей этой еде, о всей этой гигиене, о всем этом самом. Мы просто, мы белозубые, мы шоколадные, не знаю что. И все это очень ненадолго. Мы лет этак 30 нормального иммунитета у всей жизни вычеркиваем.
Александр Владимирович, вы знаете, в завершение просто я хотел бы вас спросить, не рассказали чудную историю. Вот вы мне скажете, правда, может такое быть или нет? Два любителя выпить в Москве. У них была бутылка метилового спирта. Они люди знающие, они понимают, что метиловый спирт – это яд. Они в лучшем случае ослепнут. А один другому говорит, это пить нельзя. Другой говорит, нет, ты не понимаешь, что если это дело мы запьем этиловым спиртом, то это полностью нейтрализует, а кайф останется. Они выпили пол-литра спирта и запили по 100 грамм этилового спирта и остались живыми. Это правда или нет?
Это вполне возможно, только мне не нравится пропорция пол-литра метилового на 100 грамм этилового. Обычно наоборот.
Да?
Потому что, естественно, этиловый спирт – это идеальный антидот метилового спирта. Ага. Собственно, практически единственный. К слову, давайте, коллеги, давайте, я бы сказал, юные химики, я бы сказал.
Химики.
Этого делать, конечно, не надо. Во-первых, можно не успеть. Во-вторых, могут не сработать ряд ферментов, и тогда смерть будет и мучительной, и не очень эстетичной, и все будет очень грустно. Вот так. Поэтому, понимаете, я и подобных историй могу вам рассказывать очень много, естественно, из опыта, но мы не будем дразнить уважаемую аудиторию.
Да, понятно.
Не будем.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас на связи был Александр Эдигер, клинический фармаколог, токсиколог, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия». И вот он мне открыл глаза. На креветки, потому что вчера я с друзьями смотрел футбол в спортбаре, и там были как раз креветки и, извините, пиво. И с утра я понял, почему у меня болит голова, потому что креветки, теперь я понимаю, вымачиваются в антибиотиках. Я-то думал, это из-за пива все, из-за лишнего. А это, оказывается, креветки виноваты. В следующий раз буду очень аккуратно с этими живыми существами на льду, которые...
Давайте напомним, как она всем, почему не все нас слушают с самого начала, о чем мы вообще говорим?
Ну, мы говорим о бытовой химии, прежде всего, о ее опасности, и вот обсуждаем идею, почему бы не начать рассказывать вот об этом в школе. Ну, то есть, в школе рассказывают про химические реакции, там, а вот что нас окружает, какая химия окружает, и как вот нужно или можно себя обезопасить при использовании вот этой самой бытовой химии, от стирального порошка и, там, и заканчивая, там, не знаю, тем же вот этим моющим средством. Вот, почему бы и нет? Поэтому...
Химия нас окружает.
Ну, окружает, да.
У нас одна химия. Роман, мы живем...
Ваше предложение – дустовое мыло там, или какое-то
хозяйственное. Я сказал вам дегтярное хозяйственное
отлично,
мыло.
Да. Мое предложение – детей учить тому, что мы и так... к сожалению, все это потребляем. Да? И как бы, как можно себя обезопасить и свести риск здоровья к минимуму.
Давайте послушаем третий эксперт у нас.
Да. Александр Анатольевич Мохов, профессор университета имени Кутафина юридического, моя альма-матер, эксперт по вопросам медицинского права. Давно не слышались. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Рад слышать.
Да, вот мы тут обсуждаем историю с бытовой химией, вы слышали, наверное, да?
Да, конечно.
И повод в том числе. Так вот, к закону, учитывая, что программа называется «Де Юре», вот законодательными актами какими регулируется использование химических веществ, вот прежде всего в быту? Что-то надо, может, нам отдельное почитать для того, чтобы понять, этим можно пользоваться или нет?
Ну, вы уже сегодня затрагивали вопрос. В основном это технические регламенты, которые по целому ряду продукции у нас существуют, как раньше национальные, теперь уже наднациональное регулирование. Ну, по отдельным, более узким группам это что? Например, закон об обращении лекарственных средств, некоторые другие. Но, скажем так, проблемы есть. Почему? Потому что любой закон, естественно, определяет некие границы общие. И если вот раньше, если вы помните, наверное, в советское время у нас было производство средств производства, да, с одной стороны, а с другой стороны товары потребления народного. И эти две группы практически не пересекались. То сегодня у нас эта грань такая более условная. Но в целом мы и с позиции законодательства о защите прав потребителей и других, мы понимаем, что у нас есть товары, рассчитанные на промежуточного потребителя, ну, условно, в лице профессионала. Врач, там, технические какие-то специалисты. Да. Есть группа продукции, которая ориентирована на конечного потребителя, то есть лицо, которое не имеет специальных знаний, навыков, которому нужно очень подробно, доходчиво все описать, и класс безопасности должен быть определенный. Вот тогда, то есть только тогда допускается. Сегодня же, естественно, происходит смешение. Вот некоторые товары начинаем расширять. Вот та ситуация, мы говорим, лед, да, сухой лед. Ну, изначально ведь это все-таки было для производственных целей, да, для там торговли и так далее. Но потом понятно, что бизнес что пытается расширить сферу применения, и вот уже начинаются, а давайте там предложим, а давайте там в меньшей концентрации там или в меньшей фасовке вот здесь предложим. Это позволяет нам расширить. То же самое, например, некоторые другие продукты, да, использовались в одной сфере, говорят, а хорошо, попробуйте это придаст вторую жизнь продукту и так далее. Это все правильно с позиции бизнеса, но риски-то существуют, и вот здесь, конечно, очень должно быть внимательным быть государство, с одной стороны, но запреты запретами, даже самый потребительский товар, мы же понимаем, что все есть лекарства, все есть яд, зависит от количества, да, от того, кто потребляет. Вы вот затрагивали там и метиловый спирт, и этиловый спирт, и другие продукты, которые в быту существуют. То есть мы все равно, хотим не хотим, мы выходим на проблемы образования, подготовки людей, то есть набор знаний, но знаний мало. Можно быть супер знающим человеком и допустить ошибку. Почему? Потому что одновременно нужно формировать навыки. Или, как сейчас, сегодня модно говорить, компетенции. То есть мало сказать 1, 2, 3 раза, нужно закрепить соответствующие знания. А с этим гораздо сложнее все, потому что у нас нет таких, в общем-то, сегодня возможностей ни в школе, ни даже в вузах, потому что вот в школах УБЖ, в вузах БЖД читается как обязательная дисциплина. Вот для меня, например, близко курс судебной медицины. Но вот когда мы даже, например, я вспоминаю курс судебной медицины, мы в основном акцентировали многие годы на таком вопросе, как угарный газ, потому что до сих пор очень много смертей. А углекислый газ – это некая экзотика, потому что в обычных условиях он вот в быту не встречается так в больших концентрациях и прочее, прочее. Но вот этот сегодняшний, скажем так, в кавычках, неприятный кейс, он говорит о чем? Что нужно уделять внимание теперь и углекислому газу, который вот в таких условиях там начинает появляться, и риски появляются большие. То есть, знаете, жизнь заставляет. Хотя, казалось бы, простые продукты, без большой химии, да, здесь угарный газ, углекислый газ, кислород, так сказать, да, и углерод и так далее, самые легкие. И то масса проблем.
Да. Кислород тоже штука такая. Масло нельзя вот рядом с ним. Так и написано на баллонах. Масло опасно, да. И никто, многие не знают, почему. Он взорвется.
Вот это все вопрос как раз навыков, понимания, да, обучения, так сказать, вот неких, ну, картинок, да, когда образ запоминается. Это надо заниматься этим с детства. А у нас, когда спрашиваешь, вот даже у студента, так, а вы знаете, что это? Ну, что-то где-то слышал. Ну, где-то, а вот какие-то риски. Ну, вот, в общем-то, нет. То есть самому главному, да, вот такие вещи базовые, которые нужны каждому, ну, уважающему себя, скажем так, гражданину страны, да, будущему, тем более, там, отцу, матери, который воспитывает детей, ну и дальше, и так далее. Вот это все нужно заниматься, все готовить, но для этого нужно несколько переориентировать, в том числе образовательные программы. Потому что сегодня перегруз, большое число там обучающихся везде. Нет на это, даже на знания получить крепкие знания не всегда получается. Уж тем более сформировать вот эти навыки. Поэтому вы вспоминали там армейские свои, так сказать, вот они отсюда, а не отсюда, потому что это человек, который, да, механически что-то делает, а понимание, да, осознание не приходит.
Александр Анатольевич, извините, до рекламы две минуты остаются. А давайте тогда сделаем так. На тюбике зубной пасты, когда на сигаретах будем писать, вызывает рак полости рта, если там регулярно там пользоваться. На дезодоранте там вызывает рак щитовидки. Ну, давайте так писать, почему нет? Чтобы все были в курсе.
Да-да-да, я вас понимаю. Но там же количество везде. Наши вот газировки, минералки посмотреть. Там написано, рекомендуемая доза. Но кто-то смотрит на это, не доза, количество, да, в сутки там. Кто-то смотрит на это количество, к сожалению, нет. Но производитель вроде как предупредил, да, или тот же вот рак, если говорить там о курении, написано, но, к сожалению, тоже не всех останавливает, потому что либо не верят, либо думают, что это пройдет мимо него. А вот как только, например, я вспоминаю, привезти его в морг, да. Показать эти легкие, да, курильщика, ситуация для кого-то может поменяться радикально.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Напомню, что у нас был Александр Мохов, профессор юридического университета имени Кутафина Московского, эксперт по вопросам медицинского права.
Арвун Ильич, а перед тем, как пойдем на рекламу, хочу вас спросить, а вы любите несколько ложек съедать этого самого моющего средства со вкусом лимона или со вкусом мяты?
Нет, я вообще как-то вот сейчас вот сижу и вспоминаю, нет, я вот не съедал ни разу ложками, да.
Ну, в год у вас выходит такое
количество. Да, ну вот я теперь просто...
Это мята или что у вас?
Нет, у меня посудомоечная машина, там не моющее средство, там такие кубики кидаются, надо понять, что там такое. Может, тоже я это съедаю, мне это не очень нравится.
А я с вами за руку здоровался, вы предупреждали меня.
Да.
728-7703, код 8495.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, мы сейчас выясняем с Рубеном Валерьевичем, чем лучшиеся зубы. Он пришел к выводу, что песком. Ну, только не с песочницы, знаете, туда ходят и собаки,
правда,
и кошки.
Да, лучше там, где белый песок, чистый силицием, без примесей там каких-нибудь. Кстати,
Мальдивы,
Роман, вы ели когда-нибудь зубную пасту в детстве?
Это
была,
конечно,
такая детская, вкусная.
Вкусно очень было, да, да.
Мне сейчас вот не приходит в голову. Я смотрю, что дети тоже, наверное, ну, из-за изобилия конфет там или правильных сладостей зубную пасту, похоже, есть перестали. А раньше как-то в моем детстве она напоминала жвачку.
У нас не было тогда еще и жвачки. Итак, Рубан, о чем мы говорим, Рубан Валерьевич?
Мы о бытовой химии говорим. То есть, вот видите, вот четвертый эксперт, которого мы сегодня услышали, точнее, третий эксперт и один слушатель нам звонили. И все сказали, надо обучать. Надо обучать, начиная с детства. Я вспомнил, опять же, из армейского прошлого, когда ты готовишься к занятиям, пишешь конспект. И там вот у меня четко в голове сидело. То есть, когда ты пишешь план-конспект, ты всегда пишешь цели этого занятия. И их три на самом деле. Нас как учили, как командиров. Научить, совершенствовать, воспитать. И ты как бы всегда говоришь, научить вот этому, совершенствовать предыдущие навыки, такие-то, ну, воспитывать, как понятно, волю, решительность, там, туда-сюда, любовь к родине. И вот, наверное, это правильно. И только что Александр Анатольевич нам сказал об этом, да, что нужно и учить, и навыки совершенствовать. Да. Но я предлагаю это делать гораздо раньше, чем начинается вуз, да, со школы. Не все даже умеют зубы... Мы сейчас вспомнили про зубную пасту. Не все правильно зубы чистят. Но приходит медсестра до сих пор, вот, или кто там проводит занятия с детьми, я вот знаю, из личного опыта своих детей. Да, и они там по очереди ходят, зубы чистят. Ну, благо, что со своими зубными щетками они приходят.
Слушайте, Рубен Валерьевич, а вас не изумляет то, что нам каждый день по телевизору говорят за коронный вирус, убеждают в 21 веке нас, взрослых людей... Пришли домой, помойте тщательно руки, как с дебилами общаются. То есть у них такая уверенность, что никто руки не моет вообще, да?
И я не отдельно от эфира вам расскажу историю, да, потому что сейчас не буду ее в эфир говорить, но я вам скажу точно, что такие люди встречаются, и которые не моют руки, да, и которые...
Это же как дважды два вообще. Как утром зубы там почистить.
Дважды два, слушайте, видите, как оказывается, все знают, что курение вредно, тем не менее там народ курит. Так и с руками, надо мыть руки, но их почему-то не моют. Что у нас там, звонок или что?
Нет, у нас пока.
Понятно. Что надо делать-то? Способы защиты от опасных веществ в быту вот на сегодня. Ну, разработаны вот эти новейшие моющие средства без фосфатов и хлора. Поэтому, в отличие от традиционных средств, бесфосфатная бытовая химия безопасна не только для человека, но и для природы. Поэтому нужно просто не лениться читать, что там такое написано. Ну, то есть не на цену сначала смотреть, а, видимо, читать на упаковке. Потом, в мире коммерции натуральный это не означает лишенность синтетических и химических веществ. Ну, то есть, по исследованиям американских ученых, экологически чистый это не означает безопасный для здоровья. То есть, заметной разницы между обычными продуктами и теми, которые изобилуют зеленой маркировкой, обнаружено не было. Я, кстати, вспомнил, у меня один приятель... Лауреат премии Столыпина в области сельского хозяйства такая вручается. Да, ему поставил один ну, богатый товарищ, задачу придумать ему, написать там план, бизнес-план создания экологической фирмы. Ну, он решил свою семью, свою фирму, свое окружение перевести на экологичный
молодец, самый способ. Молодец.
Вот. И вот мой этот приятель, мой однокашник, который переквалифицировался потом вот в агрономы в сельское хозяйство, он эту штуку делал. Да? И вплоть до того, что там на одну корову приходится там 2 гектара свободного выпаса. Да. То есть это надо столько земли купить или взять в аренду, чтобы на одну корову приходилось вот там 2 гектара, чтобы она травка. Причем не везде, а определенный регион. Он говорит, вот здесь вот можно, а вот здесь нельзя. Вот он сказал, что вот на Кубани, например, нельзя. Я говорю, почему нельзя? Ну, как-то так аж стало обидно. Он говорит, ну, потому что там довольно долго распыляли там какие-то химикаты, там вся почва там пронизана этими химикатами, и ты будешь там как-то сеять экологическую какую-то пшеницу, но почва уже удобрена настолько, что не надо, поэтому нужно в другом месте. А в том месте нужно осваивать, это все очень дорого. В итоге, как результат этой работы, было в том, что олигарх отказался от этой идеи и сказал, что это настолько дорого, что даже с его огромным состоянием это не потянуть. Проще купить лабораторию отдельную и тестировать те продукты, которые продаются просто в супермаркетах, чтобы не допустить на свой стол какую-нибудь гадость.
Ну и что?
Ну вот.
Какой мы вывод делаем для простых наших слушателей? Мне просто вывод интересно услышать, Рубен Валерьевич. Какой?
Все в меру. Все в меру. Понимаете, в чем дело-то? Зубная паста в меру, зубной порошок в меру. То есть и больше читать. Вот мы же читаем
сейчас. Да, в лаборатории это кошки, которые плохую колбасу есть не будут. Понимаете ведь? Не будут они есть колбасу.
У меня кошка была. Ну, не у меня была. Мне ее как-то оставили на воспитание родственники на какое-то время. Мне сказали, что эта кошка не ест ничего, кроме вареной рыбы. А я запаха вареной рыбы не перевариваю. И нам с этой кошкой как-то пришлось уживаться. То есть к концу своей вот этой вот ссылки, пока там родственники ездили, она жила у меня, она научилась есть все. Ну, то, что у меня было со стола, потому что отдельно рыбу я и не варил. Поэтому кошка не показатель, видите, она это просто капризное животное. Но потом она и в общем-то, генномодифицированные продукты, видимо, употребляла, потому что больше было нечего. А рыба я ее не кормил. Так, дальше читаем.
Читайте,
в смысле, наших слушателей мы...
У нас 3 минуты до конца эфира.
Боже мой, надо все срочно успеть. Да, значит, господа, друзья, экономно расходуйте химикаты не только по причине необходимости экономии средств, но и с точки зрения предотвращения чрезмерного их накопления в жилом помещении и вредного влияния на членов семьи. Если говорить с точки зрения права применения... Вот был известен случай, ну, мне лично, да, когда там приходила там женщина на консультацию, коммунальная квартира, в этой квартире в холодильнике, значит, ну, отдельный холодильник стоит у соседа, сосед уехал на дачу, что-то там у него завелось, ну, видимо, в холодильнике, и это что-то отчаянно воняло. Вот. И вот они спрашивают, что с этим делать, потому как вроде как открыть его холодильник, ну, вторгнуться в его... пространство и затронуть его право частной собственности. В полицию позвонили. Те говорят, не-не-не, мы как бы тут не по этому поводу. Говорит, ну оно там пахнет дурно, и мало ли чего там, и это небезопасно. Вот. В Роспотребнадзор те тоже говорят, а мы в частный сектор не выходим. Вот. То есть буквально все советовали, а вы идите в суд, там требуете, чтобы он этот холодильник сам опорожнил. Ну, просто катастрофа. И такой простой вопрос, да, у кого-то в холодильнике что-то завонялось. И тут мы вступаем, тот, кто не является сторонником правового нигилизма, а хочет сделать так, как по закону, у него не получается. Вместо того, чтобы просто открыть холодильник и выкинуть все это, да, то, что там завонялось в общей квартире, да, то начинают всем звонить в Роспотребнадзор, участковому, беспокоить там префектуру, кого угодно. Да. Хотя, ну, я ни к чему не призываю, просто хочу напомнить слушателям, существует такой способ защиты права, самозащита. Угу. Вот прямо в Гражданском кодексе и написано, там, способы защиты нарушенного права. Обращение в суд, понятно, там всякие разные способы. Но есть такой способ самозащиты. То есть, если вашему здоровью что-то угрожает, в данном случае там сосед пролил какую-нибудь гадость типа ртути и убежал, да, то вы должны принять меры для того, чтобы защитить себя. И это будет законно.
Ну, знаете, сейчас скоро у людей ужин, они нас наслушали, всех этих ужасов. Рубен Валерьевич, давайте Что-то пожелать хорошего людям, кроме приятного аппетита.
Приятного аппетита, само собой.
Смотрите, да, что едите.
Кстати, просто начнем с сегодняшнего дня. Просто вот возьмите, прочитайте инструкцию внимательно, задумайтесь. И, может быть, лишнюю какую-нибудь гадость в себя не курите после ужина, например. Ну, тоже как вариант.
Если колбаса стоит 90 рублей, то что читать-то? И так понятно, что там напичкано, понимаете, Рубан?
90 рублей за 100 грамм? Или за
килограмм.
За килограмм.
Да, у нас такие вещи продают. Все, мы выходим из эфира, прощаемся, будьте здоровы, живите долго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.